Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную передачу «На волнах Радонежа». У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Если вы пожелаете, можете позвонить к нам по телефону 8495-959-59-39 и задать ваш вопрос.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и затем через пробел текст вашего вопроса.
В пятницу, 13 октября, на 90-м году жизни отошел ко Господу старейший насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, известный старец и духовник архимандрит Наум Байбородин. И отпевание состоится завтра в Успенском соборе Лавры в 7 часов 30 минут утра.
Еще одно объявление. При храме святого великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в школе воспитания проводятся занятия и беседы по избавлению детей от игровой, компьютерной и иной зависимости. Оказывается помощь в решениях различных психологических проблем в семье. Занятия начнутся с 4 ноября по субботам с 14 до 17 часов. Проезд в метро «Парк Победы». Храм святого великомученика Георгия Победоносца.
Царство Небесное, дорогому всем нам отцу Науму, который знал вся Русская Православная Церковь. Он много десятков лет провел в Лавре, имея бесчисленное множество духовных чад. Многих людей он направил ко Господу. Многие люди были у него кормлялись как духовные чада, и множество он направил людей к монашеской жизни, и мужчин, и женщин. Так что его роль совершенно ее невозможно переоценить для вот закончившейся эпохи. Сначала отошел к Господу отец Кирилл, теперь отец Наум, это два таких самых известнейших старцев Троицы Сергиевской Лавры. Вечная им память, Царство Небесное.
Батюшка, хочется начать нашу передачу с такого вопроса. Всякого ли человека может Бог спасти?
Совсем не всякого. Для этого очень много всяких условий. Одно из главных – желание самого человека – спасение. Без этого желания спасти его невозможно.
Но часто бывает, что человек не понимает того блага, которое ему предлагается.
Не только человек. И кот не понимает. И попугай тоже не понимает. Ничего с этим нельзя поделать.
И человек сопротивляется, когда его все-таки приводят к тому, что для него было неприемлемо. Он говорит: о, спасибо. Спасибо, что вы меня понудили. Спасибо, что вы меня наставили. Спасибо, что вы меня не пустили идти тем путем, который я хотел.
И так, наверное, бывает.
И здесь необходимо все-таки, чтобы человек какую-то волю свою проявил.
Ну как же без этого? Царство Небесное — это для тех, кто хочет в него войти.
Чтобы захотеть, нужно понять, что это такое.
Ну, это, так сказать, непросто, конечно. Но все равно стремление может быть, ну, как-то опосредованно. Человек может быть захотеть стать, ну, вот как преподобный Серафим. Прочтет книжечку, и сердечко его загорится. Но при полном равнодушии ко Христу, к Пресвятой Богородице, к святым, к церкви. Потому что у некоторых людей даже слово «церковь» вызывает раздражение. Ну, как его спасти? Невозможно. Это же дело такое добровольное. Нам нужна добрая воля. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка Дмитрий.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, я молюсь за другого человека. Есть ли польза для того, кто молится за другого человека? Вот можно убить двух зайцев?
Какую вы хотите пользу?
Ну, вообще, духовную прежде
всего. А что такое духовная польза? Вы мне...
Чтобы на душе было спокойнее за человека, за которого я молюсь.
На душе спокойно валерьяночки выпить, и все. Это вообще достигается простыми медикаментами. Вы хотите покоя души? Это тут ничего духовного для этого не требуется.
Молящийся человек ощущает вот нечто, что получает он, молясь за другого.
Да нет, вообще, что такое молитва? Да простит меня эта добрая женщина, что приходится такие вещи объяснять. Молитва – это обращение человека к Богу с какими-то словами. Или без слов – мыслями. Или совсем... Это неопределенно чувствами. Вот это обращение к Богу есть молитва. Так вот, сама эта ситуация, когда человек, его духовное естество направлено к Богу.
Обратилось к нему.
Да, это само по себе благо.
Поэтому и молящемуся дается из-за того, за кого молится.
Но это как Господь решит. Это не просто вот автоматом. Я молюсь, и сейчас все будет так, как я о чем молюсь.
Но когда человек читает в Евангелии слова «все, о чем не попросите с молитвы, молитве с верою, дастся вам от Отца».
Не сказано «когда». Не сказано, что немедленно. А может, перед этим нужно человеку, за которого мы молимся, лет 15 в тюрьме посидеть.
Ну вот с терпением, конечно, большая
ну,
проблема.
Ну да, то есть все не так вот однозначно, не механично. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Меня зовут раб Божий Кирилл. Я звоню из Казани в ваше духовное чадо. У меня 4 вопроса, если можно. Начну с первого. Я проанализировал жития святых, вот, которые мне попадались. И большинство из жития святых, люди, которые уходили в монастырь, они уходили в монастырь после смерти родителей. Но есть люди, которые уходили при жизни. Их родители благословляли, отпускали в монастырь. Вот если человек избрал для себя такой путь, или Бог ему указал, вот с чем связано, что в одном случае так происходит, а в другом по-другому? Как это можно вот понять, с чем это связано?
Ну, связано, может быть, со многими вещами. Ну, например, на земле есть еще какие-то дела, которые нужно завершить. Или, например, родители старые, немощные, их не оставишь. Нужно сперва их упокоить, а потом уже идти в монастырь. Ну, очень много. Или остались у человека еще не совсем взрослые дети. Надо их, так сказать, довести до ума.
Спаси Господи. Второй вопрос. Вот уже 2,5 года меня так пришел к такому ощущению, как бы вот, что единственный вот мой путь для спасения – это вот в монастыре, жизнь в монастыре. Вот в течение 2,5 лет я испытываю как бы вот эту мысль и пришел к тому, что как-то более по сердцу мне вот все-таки сначала послужить родителям, а уже после их смерти вот как бы как Бог управит. Вот есть ли такой вариант как бы права на существование?
Если мы уже об этом говорили. Чего опять возвращаться?
Понял. Спаси Господи. Да, третий вопрос. Вот в монастыре нет своей воли. Все делаешь так, как скажут. Можно ли, вот если служа родителям по-христиански, отказываться от своей воли полностью? Или так не нужно делать?
Ну, в виде упражнений можно.
Полностью. То есть, что скажут есть, что скажут одевать, можно во всем слушаться. Так можно делать?
Можно.
Спаси Господи. Я Дмитрий. И последний вопрос. Можно ли вот на духовные темы рассуждать с людьми без присутствия священника? Если тебя о чем-то спрашивают, вот о духовном.
Если о чем-то спрашивают, можно ответить кратко. Ответ должен быть короче, чем сам вопрос. А рассуждать не надо.
А когда тебя втягивают в разговор на такие вот духовные темы?
А если втягивают в карточную игру? Помаленькой. Что значит втягивают? Если ты баран, ну, твори бараньи дела. Но учти, твоя участь шашлык.
Одна из главных заповедей – возлюби ближнего своего, как самого себя. Значит, если не любишь ближнего, то совершаешь грех. А я не могу по духовной немощи. Подскажите, как мне преодолеть эту немощь?
Ну вот, передо мной стоит куб. Метр на метр на метр. Полный воды. Значит, в нем тонна. Мне нужно эту воду перетащить в другое место. Вот как мне? Я не могу поднять тонну. Но я могу взять ведро, куда вмещается 12 килограмм, и потихонечку перетаскать.
А если ведро тяжело, возьми что-нибудь поменьше.
Чашечку. Такую кофейную.
Много раз придется сходить.
Ну, а как же? Если надо. Если не надо, так пусть солнце высушивает.
То есть, если человек поставил себе целью исполнить заповедь Божью, то он может найти тот способ, которым он к этому приблизится.
Да этих способов рассыпано, как песок на дороге.
Постоянно слышится от людей: не могу сдержать гнев, не могу полюбить ближнего.
Да это очень просто. Купить на рынке 1.5 метра резинового шланга 4-жильного. Сложить его пополам. И там, где 2 конца разделяются, обвязать изолентой. Потом там же на рынке найти какого-нибудь парня. Скажет: парень, хочешь ли заработать? Скажет: хочу. Ну, вот давай, на тебе вот эту плеть, которую я соорудил. И как только я там, вот если я с гневом, допустим, хочу бороться, ну как, что-то я голос повышу, ты меня вытяни по спине. Получишь 1000. И все, к вечеру гнев весь пройдет. Ну, спина вздуется, ну. Что значит не могу? Это решается вообще очень просто. Значит, могу.
Но такой способ не хочу.
Ну, я просто для примера, это никто не хочет. Ну, значит, могу. Я просто к тому, что когда человек говорит «не могу», это не так.
То есть в этом есть какое-то лукавство?
Ну, я не знаю. Не хочу даже в этом разбираться. Не можешь, значит, Царство Небесное не для тебя. Оставь в покое деловых людей.
Большинство вопросов связано с тем, как что-то преодолеть, что-то достичь.
Ну, большинство людей не хотят ничего делать, потому что нас так воспитывают. Нас воспитывают неправильно. Та система антивоспитания, которая существует в нашем народе, она никуда не годится. Если человек вырастает трудолюбивым, но это вопреки только всему на свете. Вопреки школе, вопреки маме, вопреки папе, все вопреки. Может человек, так сказать, вырастить трудолюбивым.
Такой вопрос пришел нам, батюшка. Смиряться перед мужем абсолютно во всем, кроме греха. Это правильно? Или свою волю надо выражать? Страшно, что муж перестанет уважать.
Что такое уважать? Вот где в Писании написано: муж уважает свою жену.
Любит и греет, это есть.
Да, а вот уважает, я что-то даже не знаю.
Но любить без уважения можно?
Ну, что сочинять какие-то глупости? Так я от этого все устал, ты даже себе представить не можешь.
Человеку хочется нащупать какой-то свой путь ко спасению.
Ну, например, первый шаг – не ковыряй в носу. И так вот постепенно двигаться к спасению.
Достиг. Дальше.
Ну что ж, чисти зубы.
И спросят, и что, это тоже к спасению имеет отношение?
Прямое. Убирай за собой постель. Поел, вымой посуду. За собой. А если там лежит еще чья-то посуда, кто... Поел не вымыл, ты вымы за ним.
При этом не возмущайся.
Ну, это, вообще возмущаться ничем не надо.
оно, к сожалению,
потому
на первом месте
идет. Спасение, оно же связано с состоянием души. А если возмущение, ну и ты далек от спасения.
Но с этого все начинается. Потом человек может себя сдержать, скажем, не высказать свою обиду, промолчать, уйти, но возмущение, оно возникает как...
Ну, хорошо, ну, возмущает, но мало ли что возмущает. Ну, вот представь себе, я много раз такую картину наблюдал. Вот стоит строй военных. Ну, допустим, рота. И вдруг, ну, причем по стойке смирно, команда была. И вдруг кому-то на нос села муха. И он возмутился, стал топать сапогами, махать руками, сбил две фуражки у соседей. Ну, что он за это получит? От командира. Да, вот у него такой прилив возмущения, как-то муха села на нос, мне щекотно и так далее. Скажет, ну ты что, с ума сошел? Или ты ребенок трехлетний?
Как-то ненаблюдаемо таких вспышек возмущения.
Ну вот когда строй военный?
Да, когда вот видим, на параде идет.
Да, идут и все. Да, ну, когда на параде идут, ну, конечно, там сотрясение идет. Мушка, она улетит.
Не, они стоят, много стоят.
Это ну когда?
Проходит. Идет... Один батальон, а все остальные стоят.
Да, никто руками не машет. И вот прям невозможно, вот все невозможно. Алло, добрый вечер.
Это Анатолий из Ленинградской области. Отец Дмитрий, мне вот интересно, как вы относитесь к личности Владимира Семеновича Высоцкого?
Ну, как? Я даже не знаю, что значит «относитесь». Лично я с ним не был знаком. Как поэта я его ценю. Личность ярчайшая. Как актер он мне совершенно не нравился. Вот. Как-то не заметилось мне ничего выдающегося. А так, конечно, мне его очень-очень жалко. Когда он умер, я прям плакал даже. Молился о нем Богу, потому что человек, ну, насквозь больной, и, в общем, жизнь свою такую просто он ее уничтожал. Вот как-то жалко. Мог бы своими талантами, побольше бы он знал, мог бы послужить. Но это у русских людей часто бывает. Можно сказать, вполне загубленная жизнь. Я так отношусь, но с большим сочувствием, так сказать. Он мне как человек, как такой вот, в таких своих всяких проявлениях, он мне очень вполне мил во многих проявлениях.
Как объяснить православному отцу, что у гадалок не дар Божий?
Так это вопрос веры. Как тут объяснить? Это все, что... Все равно, что мне объяснить, что православное христианство – это не истинная вера. Ну, попробуйте как-нибудь объяснить. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Михаил, Ставропольский край. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос относительно отношения к своему отцу. Мне 36 лет, и всю жизнь мой отец гулял с другими женщинами. И это было очень больно для меня, для моей мамы. Год назад мама ушла, и остался еще один ребенок в возрасте 16 лет. Полностью я взял о нем заботу, ну, то есть переехал финансово, материально, то есть я стал опекуном. Вопрос в чем? У отца еще существует порядка 3 детей, ему 61, у него еще 3 детей, старшему 5, младшему год. И он считает, что я должен заботиться об этих детях, которые, ну, как бы только по его линии. У меня другая точка зрения, прав ли он, должен ли я оказывать заботу об этих вот побочных детях, скажем так. Ну, не побочных, но имею в виду от него.
Что значит должен? Вот это я как бы не совсем понимаю. Если я забочусь, так сказать, о своей дочери. Это что, потому что я должен, что ли? А она заботится обо мне. Это потому что она должна, что ли? Немножко вот я не понимаю.
Но забота не всегда проистекает от любви одного человека к другому. Вас дочь любит, и вы ее. И ваша забота, она...
Так вот, когда дети любят родителей, а родители любят детей, то это очень естественно и нормально. А если этого нет, то, значит, в этом кто-то виноват. С какой стати вдруг дети не любят отца? Значит, это что? Папа сам это создал? Но если он сам это создал, эту кашу он сам сварил, ну пусть он ее и ест. А если, допустим, сынок считает, прочел какую-нибудь книгу хорошую, а там написано, что вот это долг, и он из чувства долга начинает участвовать в воспитании и в тем, чтобы выкормить этих детей. Да что в этом плохого? Вот мы в детском доме в одном и другом воспитываем детей. У этих детей такие родители, смотреть не хочется в эту сторону. Они не только не родственники, а вообще про таких говорят, 100 лет бы не видал. Ну а что, а детишки хорошие?
И помочь им стать.
Ну, помочь стать еще лучше. Ну, хотя бы... Не намного, но хотя бы, чтобы они не стали такими, как мама с папой. Это здорово. Если удастся, хотя бы вот. Может, и не удастся.
Но это не значит, что вы должны это делать.
Да абсолютно не должен. Хочу и делаю.
То есть, счел для себя, что это мне надо.
Ну, конечно. А если мне не надо, стал бы и делать.
То есть здесь не долг руководит, а потребность.
Да, конечно, какой долг? Всем, кому я должен, я давно простил. Есть такая поговорка.
Потому что эти ситуации очень нередки, когда действительно родители не заботились о своих детях, а потом
предъявляют... Ну, конечно, конечно, никакого воспитания. При детях там не знаю, что делают, а потом какие-то... Есть вот, ну, я сам наблюдаю вот со своими детишками, ну, смотришь в этом воспитательном процессе маму по отношению к ребенку, ну, нет такой гадости, которую бы она не сделала. А он ее все равно любит, и мама, мама. Причем она его сама в детский дом привела. Она от него избавилась. Он все не понимает. Ну, пожалуйста, кто же этому препятствует?
Вот удивительно, да, какая сила любви настоящая.
Ну, это до поры до времени.
Ну, конечно, потом.
Потому что, ну, как только он покидает учреждение, все, мама-мама приезжает, а там навстречу ему шквал из мата. Он тоже понимает, что как-то одно дело, как ему представлялось, а другое дело, как жизнь на самом деле. Алло, добрый вечер.
Да, здравствуйте, меня зовут Александр. Я хочу к вам обратиться по очень сложному вопросу. Дело в том, что в моем кругу, в том, в котором я общаюсь, да, есть человек, который, в общем, сильно достает на самом деле. И, честно говоря, я уже чувствую, что я не остановлюсь ни перед чем, чтобы сжить его сосвет. Вот я понимаю, что грех на мне.
Это хорошая задача. Посидите в тюрьме, восьмерочку получите, если без... Я серьезно?
Говорю об этом.
У нас за убийство...
Я же не издеваюсь.
Я вас ни в чем не обвиняю. Просто говорю, восьмерочку отсидите, так сказать, строгого режима, и все.
Ну ладно.
Да что ладно, что хорошего-то? Алло, добрый вечер. Видишь, голос дрожит, дошел до отчаяния.
Да.
А проще простого. Ну, выйди из этого круга-то. Что-то привязан к этому кругу.
Да порой и привязан, если это, например, в семье. А жить-то где?
Ой, где жить? У нас полно регионов, где стоят дома пустые. Ну, купи на 100 рублей полиэтиленовой пленки и кнопками приделай, и начинай жить. Господи помилуй. Прям вот, ой.
От чего происходит ревность, и почему ревность – это грех?
Ну, потому что вводит человека в такое полубезумное состояние, которое сопряжено со злобой, даже с убийством.
А проистекает она от чего?
Ну как, это гипертрофированное желание властвовать. Иметь человека как собственность. То есть это, ну, порочное восприятие вообще бытия.
Люди еще говорят, ревнует, значит, любит.
Это не любовь. Совсем. А что люди говорят, лучше этого даже не слушать. Это просто кошмар, чего они говорят. Особенно подростки. Вот сможешь, подростки говорят, подходишь?
Если воля духовника и воля мужа не совпадают, кого должна слушать жена?
Немножко не понял, что такое воля духовника. Чего-то он такой волевой. Он что, командир? Он что, дедушка, так сказать, которому должны все подчиняться? И мужья, и жены. Что это такое за духовник такой? Глава духового оркестра? Вообще не понимаю. Но муж это хоть понятно, что такое муж. Он глава семьи, он кормилец и так далее, и так далее. Но то, а если муж не то, что не кормилец, а живет за счет жены, да еще у него воля там какая-то. Сиди, жди, пока если дадут тебе, что там дети не доели, скажи, на, доедай, чтобы посуду не мыть. И хлебушком протри. Какая там воля какая-то.
Но при этом люди заявляют о своих.
Да пусть они. Ой, отец Александр, ну пусть они заявляют, что хотят. Это должно быть чем-то поддержано.
Знаете, чем аргументируют свои требования?
Ну, это я знаю.
В Евангелии написано, что ты меня должна слушать. Это он выучил.
Ну, можно всегда сказать, на какой странице. Пусть поищет. Главу. Стих. Говорит, нет, покажи. Вот и все. И этим все кончится.
Заключать ум в слова молитвы и стоять при этом умом в сердце. Объясните, что это значит, стоять умом в сердце?
Если человек этого не знает, то по радио этому объяснять не надо. Пусть найдет человека, который Иисусову молитву использует для общения с Богом, или прочел хотя бы, ну, штук 7 книг хороших древних авторов, молитвенников, он расскажет. А так это такие вещи, к которым вообще прикасаться даже нельзя. Вот так вот. Праздно.
Есть редкие молитвы к Божьей Матери, которые читали святые люди разных столетий. Благословляется ли православному человеку произносить эти молитвы, или нужно придерживаться только молитв из молитвослова?
Не только православные. Я не против, если и баптисты будут эти читать молитвы.
В них можно почерпнуть мудрость.
Ну и мудрость, ну и потом, может, им раскроется любовь к Божьей Матери.
Вообще у людей постоянно замечается это вот мистическое отношение к молитве.
Это не мистическое, отец Александр, это магическое. Это совсем другое дело. Большинство людей на земле к молитве совершенно магическое отношение.
Делят на сильные, не сильные.
Да, вот сильная молитва – это магия чистая.
Еще некоторые молитвы люди даже боятся. Они считают, что это какая-то запрещенная молитва, вот, которую ни в коем случае нельзя произносить.
Угу.
Это тоже магия.
Магия, конечно. Магическое сознание – это... Человек, ну, в тот период, когда он потерял Бога, а религиозное чувство осталось. И возник магизм. Он видел некоторые закономерности, что происходит. И пытался наладить с высшими силами какие-то связи. И это осталось до сих пор. Для людей, которые не знают Бога, там у них космос, там карма, это еще какие-то там слова-то я забыл. Аура. Берут эту языческую терминологию и вот начинают говорить энергия. Ой, такая энергия. Возьми вольтметр, померь, какая энергия.
Про энергию говорят, и от иконы исходящей, и от святых мест, в местах.
Чистая магия. Вот, Алан Чумак. Раз, а ручками помахал у людей там. Волосы потемнели, другие с инфарктом слегли. Вот.
Энергия.
Энергия, все прям чувствовали. Сижу вот на стуле в этом, в каком-то клубе, и чувствую прям тепло там, под ягодицами. Даже вдавливается в этот сам в кресло от этих всех впечатлений и потеет.
У Достоевского в дневнике писателя есть такие слова. «Жаль, что детям теперь облегчают не только всякое изучение, всякое приобретение знаний, но даже игру и игрушки. Вся педагогика ушла теперь в заботу об облегчении». Как по-вашему, что имел в виду Федор Михайлович?
Буквально. Вообще, вот разнообразие игрушек, они лишают ребенка возможности творческого участия в игре.
То есть уже за них все придумано?
За них все придумано, очень интересно. И ребенок начинает искать именно гаджетов всяких.
Где уже все сделано?
Да. А все такие игры, которые вот... Ну, самообразительность, когда ребенок сам... Вот мы вот когда играли во дворе, мы чижика сами делали. Ножом. На нем писали цифры. Некоторые даже придумали, ну, потому что ножом трудно вырезать цифру арабскую, римские. Потому что, ну, просто линеечку. Это проще сделать. И учили римские цифры из-за этого. Вот уже человек начинает что-то соображать.
Я тоже помню, что одну и ту же игру иногда разноображивали какими-то придумками своими.
Ну, конечно. Современное, ну, я не знаю, как во времена Федора Михайловича, я это не изучал. Но, понимаешь, вот у меня есть там в нашем музее, я приобрел некоторые игрушки, которые вот, ну, вот как мужик-медведь такие. Вот. И там солдаты такие. Значит, на рейке солдаты. Но все действие мальчика, который в него говорит, та-та-та-та-та-та-та. И они, и что, как в это играть? Когда солдаты, каждый сам по себе, из них там что-то составлять, вот какое-то подразделение воинское. Его можно положить, это вот он лежит, значит, затаился перед атакой. Вот он встал, значит, он пошел в атаку. Вот. А когда вот на палке вот так, может быть, это имеется в виду. Потому что цель создания современной игрушки, она не детей чему-то научить, а ее продать.
Мне 22. Встречаемся с девушкой 4 года. Перед предложением хочу подойти к своему духовнику вместе с ней. Но она категорически против, так как прежде беседы с батюшкой хочет, чтобы сделал предложение. Как объяснить, что важно прежде предложения посоветоваться со священником?
Не знаю, как ваша девушка. Сами и разбирайтесь.
Как воспитать детей в христианском благочестии и чистоте? Как вы воспитывали своих детей? И что бы вы посоветовали своим чадам в воспитании внуков?
Главное все время об этом думать. И стараться, чтобы между тем, что плохо, и сердцем ребенка было как можно больше расстояния. Ни книги, ни люди, ни родственники, от которых может прийти вред душе, от них держаться подальше. Как можно дальше.
И вот начинают люди говорить, а когда тогда с кем общаться моему ребенку?
Вот, очень интересная тема. Надо среди родственников, знакомых найти семью с детьми, где задачи воспитания аналогичны вашим. И из них создать такой круг общения. Ходить на дни рождения, вместе праздновать покров Божьей Матери, ходить в храм. То они в наш, то мы в их. В воскресную школу, то они в наш придут, то мы в них смотрим. Как, чего, они все рассказывают, показывают. Можно целую жизнь организовать достаточно лет 5-7.
Но потом возникает школа, как необходимость.
Или не возникает. Берешь и начинаешь учить дома. А в школу ходишь раз в году сдавать необходимый предмет. Получаешь все 5-ки, и идешь, едешь в Анапу на курорт. Купаться, плавать.
То есть дело воспитания это начинает рождение ребеночка.
И до 21 года, когда его женить.
и все за него выбирают родители.
Не то, что вот выбирают. Хотя некоторая вещь как меню. Можно и выбрать. Но, с другой стороны, надо научить его и самому выбирать. И неплохо бы вообще ребеночку лет с 15-16 уже начинать работать. В бюджет семьи вносить. Потому что если он самостоятельно прошел школу, там, к 15 годам можно ее туда и обратно всю школу пройти, то можно ей поработать. Он научится общаться с начальником на работе, с бухгалтером, с кассиром. Научится домой деньги приносить. Ну, в общем, очень нужные вещи.
Но вообще соблазн, когда человек выходит в самостоятельную жизнь, он, конечно, атакует
беспощадно. Нет, но это зависит от того, насколько крепко родители воспитали. Ведь можно уже все это объяснить. Алло, добрый вечер.
Да, добрый вечер, отец Дмитрий. Это еще раз Божий Кирилл из Казани. У меня один вопрос, пожалуйста, помогите разобраться. Вот действительно проверил на себе, что отказ от собственной воли – это благо для души, но заметил, что бывает что-то вредное для души. Допустим, родители просят посмотреть с ними какой-то фильм, вообще не православный, или побольше пообщаться, поговорить, или беспокоиться о моем здоровье, просят больше кушать. Вот действительно ли это может быть вредным для души или нет?
Тут каждый раз надо практически рассматривать и взвешивать. То есть они хотят посмотреть фильм. Ну, аннотацию почитать, стоит ли его вообще смотреть. Потому что какой-то фильм, может, и стоит посмотреть. Чтобы сказать, что я вот... Вы меня просили, вот я смотрю. Хотя мне это совершенно неинтересно. Давайте я вам лучше Евангелие почитаю. Куда полезнее.
У родителей, когда ребенок послушен, возникает такая вот неудержимое стремление его во всем направлять, считая, что они лучше знают за него, что ему нужно, что не нужно, как и что. Причем невзирая на возраст этого ребенка.
Нет, это есть такое, но это обычно у тех родителей, у кого ребенок один, ну или два. А если 8, там ничего такого не возникает.
И вот здесь как раз, что делать ребенку, когда, ну, явно родители со своими требованиями зашкаливают.
Ребенку очень трудно. Очень трудно. Скорее всего, он будет врать. Отстаивая свободу, не имея физической силы противостоять, не желая, чтобы на него орали, он обязательно будет врать.
За что крику будет еще больше.
Ну, он будет это делать все ловчее и ловчее. А к 17 годам станет виртуозом.
Да, у родителей порой возникают к ребенку претензии в том, в чем они его сами научили.
Ну, конечно. Да нет, я это все знаю наизусть. Это просто... У нас же школа-то есть. Приводят родители. И потому что он не понимает, что ребенок вами манипулирует. Он просто элементарно врет. Мой ребенок никогда не врет. Ну, здрасте.
Вот ведь настолько любит, что не хочет видеть в нем недостатков.
Не то, что не хочет видеть, не видит. Просто не видит. Ну и как тут можно воспитать кого?
Ждем с супругом, когда Бог даст ребеночка. Как лучше всего подготовиться к становлению родителями? Что нужно сделать, чтобы родились хорошие дети?
Книги читать по этой теме.
То есть подготовиться уже к его возрастным каким-то...
Представь себе, некоторый человек хочет есть. И вот сидит и ждет, пока Бог пошлет ему гороховый суп, фрикадельки с пюре и компот. Можно всю жизнь так прождать до самого Ваганьковского кладбища. Если ты женишься, выходишь замуж, ты должен начать готовиться. Книги читать, посещать мамаш с детьми, с ними беседовать, начинать заниматься с младенцами. Просить, разрешить, чтобы показали, как пеленать. Сказать, давай я к тебе на недельку буду приходить, ты мне покажешь, и я буду твоего ребеночка пеленать, а в награду буду все стирать. Все.
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о праздниках обретения и перенесения мощей. Как они начали праздноваться христианами? Почему церковь так высоко ценит эти события?
Потому что обретение мощей – это всегда радость. Первые христиане, они вообще всегда служили на гробах, еще в катакомбах.
То есть это воспринималось как... Как что? Как явление милости Божией? Как какое-то...
Нет, как... Ведь обретение тела усопшего святого, это как... Ну, как встреча с ним. Что это в этом теле жил его дух, который при жизни сочетался с Духом Святым. Поэтому мощи его становятся многоцелебными.
То есть Господь действует через эти мощи на тех, кто с верой к ним притекает. Мама-пенсионерка занимается многомерной медициной, лечит людей, считая себя целителем, называя эту медицину научным прорывом. Я обращался в центр святого Иринея Леонского, получил ответ, что это ересь, но без подробного объяснения, почему. Мама, бывший научный сотрудник, и без фактов и подробностей, почему это ересь, слышать ничего не хочет. Могли бы вы мне помочь и объяснить?
Ну, понимаете, столько суеверий всяких, и я совершенно не специалист. Да и даже и неохота мне этим заниматься. Ну, просто вот не хочется.
У человека возникла некая...
Ну, пусть сам занимается, сам изучает, книжки читает. У нас вот центр Иринея Леонского, он там издает всякие книги, можно почитать. Че люди вот все хотят вот дармовое? Все им дай, в рот положи.
Недавно прочитала серию книг «Путь умного делания». Основной смысл книг в том, что высшие ступени молитвы, высшее совершенство, бесстрастие доступны не только монахам и отшельникам, но и простым мирянам. Действительно ли это так? И зачем тогда уходить в монастырь, если можно, живя в миру, достичь того же?
Просто теоретически можно. Сам монастырь-то... Там каменные стены вокруг, они ничего такого не добавят. Ну, просто удобная обстановка. Молитвенная, все вот Я вот помню, испытал просто такой шок. Это было в 92-м году. Я впервые попал на фон. Он тогда был совсем другой, не такой, как сейчас. И вот я попал на праздник «Достойно есть» икона Божьей Матери. И туда собрались монахи, священники со многих монастырей. Потому что он в Корее, в самом центре. И это было вообще удивительное зрелище. И вообще вот эта служба, она мне навсегда запомнилась. Там было около всего, в храме около 50, наверное, человек. И в алтаре было человек 20. И вот такие люди все. Ну, обычно у нас как в храме стоишь, там, как мы говорим, бабушки, женщины, какое-то маленькое количество девушек. Там 2-3 бороды увидишь, 3 лысины. Ну, еще там 3 молодых человека. А тут целый собор людей, профессионалов в молитве, которые каждый день по 10-15 часов молятся. Каждый день. Такие вот мужи. 50, 60, 70 лет. Седые бороды. Это, конечно, впечатление. В первый раз вообще такого не видел. Вот это молитва. Каждый службу знает наизусть. Просто вот. Это, конечно, диво дивное. Потом с годами уже тоже там попривык, как там это все происходит. Вот это, конечно, в этом смысле... Афон, конечно, он. И там нет вот, ну, у нас лавры тоже, в монастыре там тихо, хорошо, богослужение, но когда в храм входишь, храм забит народом. А там этого нет. Если уж пришли люди, то это вот, или приплыли, только молиться. Другая совсем атмосфера. Ну, нам надо заканчивать. Всего вам доброго, до свидания. Не забудьте помолиться об отце Науме. Покой Господи его душу.
Спасибо, батюшка. Всего доброго.